страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 624-е у нас с вами путешествие. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. Спрашивали тут, что будет после послания к Ефесянам. Я уже как-то говорил, но напомню, будут псалмы. Так что готовьтесь, пожалуйста, читайте псалмы. И в псалмах мы проведем, между прочим, довольно много времени. И будет это... Ой, друзья мои, а ведь будет это, по-моему, уже даже как бы не на следующей неделе. Надо посмотреть расписание, но кажется так, потому что мы с вами уже, в общем, ведь начинаем читать шестую главу послания к Ефесянам. Ваши письма, ваши комментарии, их много. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, где вы нас смотрите и слушаете. Много комментариев, потому что вот это семейный вопрос, вопрос семейных взаимоотношений. Я напомню, что у нас есть также передача, которая называется «Формула семьи», которая выходит каждый рабочий день в 14 часов. Нет, скажем так, с понедельника по четверг в 14 часов «Формула семьи» по поводу отношений в семье в принципе. А по пятницам «Формула семьи» по поводу... Ну, там в этом цикле выходят другие передачи. Это для родителей детей с особенностями развития и для родителей... для приемных родителей по проблемам приемных семей. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, в эту пятницу в 14 часов у нас в «Формуле семьи» будет программа «Ничего особенного». Для родителей детей с особенностями развития говорить мы будем, между прочим, о гиперопеке. Поэтому... если у кого-то есть знакомые, у кого дети с особенностями развития, да и не только, потому что гиперопека, на самом деле, проблема большая. Вот подключайтесь в эту пятницу в 14 часов. Ну, а мы с вами посмотрим ваши письма, посмотрим ваши комментарии, которых много. Вот спрашивают, просят уточнить и сказать, что это за место из Священного Писания, где говорится о том, что... У мужа могут возникнуть препятствия в молитвах, если он не уважительно относится к жене. Мы читали вчера это место. Это первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Иногда читают «немощнейшим сосудом», некоторые даже «мощнейшим». Нет, все-таки это немощный, предельно немощный сосуд. Имеется в виду, кстати, я здесь все-таки объясню, хрупкий. Вот в греческом тексте здесь слово, которое все-таки лучше на современный перевод, на современный язык переводить как «невероятно хрупкий», «необычайно хрупкий». Итак, «немощнейшим сосудом, оказывая им честь», как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Дело в том, что вот когда мы с вами отступаем от Божьего плана, с молитвами неизбежно начинаются проблемы. То есть вот я думаю, что вы, друзья, это знаете по себе. Если ты отступил, если между Богом и тобой есть какие-то проблемы, какие-то сложности, то действительно препятствия в молитвах появляются. Кстати, тут интересная история. Я не провоцирую, но все-таки скажу. В сообщениях ваших обычно я вижу, как женщины пишут, жены пишут о мужьях, причем жены пишут о мужьях нехорошие вещи, или, скажем так, жены пишут о мужьях по поводу проблем. У меня к вам большая просьба. Да, во-первых, я не вижу, чтобы мужья писали о женах. Вот. Но даже с другой стороны, мы сегодня сделаем так. Мы сейчас с вами поговорим. Потом мы будем читать Священное Писание и о том, как быть христианином, о том, как проявить христианство на практике. Но у нас сегодня будет время в конце эфира. Мы сегодня обязательно сделаем так, что у нас и в начале, и в конце мы с вами встретимся. Я не знаю, как вы, а я вот... То есть я понимаю, что это реальность, я понимаю, что это жизнь. Но я вижу также, что пишут о проблемах семейных гораздо больше, чем о семейной радости. меня просьба к нашим слушательницам прежде всего, к слушателям тоже, да, ну вот сейчас объясню, почему именно к слушательницам. Дорогие наши женщины, дорогие жены, дорогие сестры, вот много вопросов и головной боли связаны с мужчинами. И может сложиться ощущение, что, ну, все очень плохо, да, вот в семьях все очень плохо. Есть семьи, в которых все очень плохо, есть в семьях, в которых лучше, идеальных семей, конечно, нет, идеальная семья в небесах, да, но в каждом из нас живет Христос. У меня просьба к тем из вас, дорогие женщины, дорогие жены, кто может совершенно искренне, честно, без лести, без комплиментов, просто написать в комментариях и сказать что-то хорошее о вашем муже. Вот только, пожалуйста, не вот эти такие банальные, пустые комплименты. Вот он у меня самый сильный. Это не так, потому что, ну да, он у вас, конечно, самый сильный, потому что он у вас один, слава богу. Но есть и другие. Он у меня самый умный. Вот, и так далее. Что-то конкретное про вашего мужа, то, что действительно показывает, что это подарок для вас от Господа. Ну и, кстати, да, все-таки давайте так, мужья про жен тут плохого не писали, но, может быть, хорошего все-таки напишите. Сегодня просто исключение ради. Вот, ну и просто для того, чтобы было понятно, что на самом деле, конечно, не все так плохо. Что-то хорошее про вашего мужа или что-то хорошее про вашу жену. Не надо писать про мужа или про жену соседа, я думаю, это понятно, хотя иногда так пишут. Вот у соседа вот такой-то, а мой-то какой? А мой-то какой? Вот. Вопросов, конечно, много. Пишет Елена, как быть, если муж постоянно придирается и хочет, чтобы жена говорила, что да, муж прав во всем. Как быть? Я не знаю вашу ситуацию. Елена, я думаю, что люди, которые рядом с вами находятся, вам лучше здесь и помогут помолиться. В любом случае помолюсь и призываю также других слушателей молиться. Могу сказать только одно. Мужчинам очень важно ободрение жены. Вот и одобрение тоже, и ободрение, и ободрение. Знаете, что я здесь услышал? Вы сказали, всегда во всем прав. Я не знаю вашу ситуацию. Может быть, вы действительно слишком много его пилите и пытаетесь переделать? Вот, как одна женщина сказала, я моего мужа уже 5 лет пытаюсь переделать, сама измучилась. Он так и не меняется. Когда пытаемся переделать, из этого ничего не получается, переделывает Бог. Я не знаю вашу ситуацию. Может быть, ему действительно не хватает вашего ободрения. Хотя, конечно, решать это вот в ваших взаимных отношениях. Пишет Сюзанна Сафарян. Хорошо, муж не отрицает слово, но грешит. Как в такой ситуации быть? А вы не грешите? Кто не грешит? Вопрос вот в чем. Вот он кается, и это покаяние серьезное, это покаяние приносит плод. Есть перемена жизни? Или просто да-да-да-да-да, знаете, как по-русски, по поговорке, не согрешишь, не покаешься. Опять эта ситуация, когда вот больше именно к первому посланию Петра, 3 глава, ваша жизнь может быть свидетельством и будет свидетельством. И еще эта ситуация, когда, возможно, помощь нужна вам обоим, потому что это как слушать телефонный разговор, когда ты слушаешь одну сторону беседы. Галина благодарит служителей, всю нашу команду по страницам Библии. И Инна пишет очень интересно. Вот, так что у нас еще. Я думаю, что пока все. Я бы хотел все-таки сегодня, кроме ваших вопросов, кроме ваших комментариев по поводу эфира, прочитать, если будут, пишите нам в комментариях или через сайт TOS.FM или через приложение. Пишите что-то действительно хорошее, что-то доброе о ваших мужьях и женах. А то получается, что... Ну, вы сами понимаете. А мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Я вспоминаю одну молодую девушку, которая говорила, ну, как я хочу, чтобы вы все заметили, что я теперь христианка. Она недавно уверовала, незадолго до этого. Ну, как я хочу, чтобы... Ну вот как мне этого добиться? Среди прочего, об этом, да и не только об этом мы говорим сегодня, читая 6 главу послания к Ефесянам. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, Прибудь с нами и наставь и научи нас, наш Бог. Да будет честь и слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 624-я встреча, и мы с вами возвращаемся к 6 главе послания к Ефесянам, главе, о которой мы уже начали говорить в прошлый раз, но я понимаю, что говорили скомканно, потому что времени было мало. Тема 6 главы – это «Церковь – воин Христа». И вот в первых 9 стихах мы говорим о взаимоотношениях воина, о взаимоотношениях солдата. И урок взаимоотношений для ребенка начинается в семье, дома. Это взаимоотношения с родителями. То, о чем говорится в первом стихе, это, в общем, нужно даже не для родителей, это нужно для воспитания детей. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». И слово «справедливость», кстати говоря, можно перевести и как «праведность». «Сего требует праведность». Повиновение, послушание детей и родителям соответствует Божьей праведности. На самом деле это часть более крупного, более широкого урока, урока послушания тем, кто имеет власть. Этот урок пригодится потом и дальше в отношениях в школе, в институте, на работе, но также и в отношениях с Богом. Человек, который не привык подчиняться, не привык повиноваться людям, наделенным властью, будет иметь, скажем так, проблему мятежного духа. Он захочет выступать и против Бога, он захочет противиться Богу. Итак, главная подготовка начинается и происходит дома. Сначала человек должен научиться послушанию, а уже потом давать указания другим. Сначала мы учимся дома, и эти первые навыки потом пригождаются нам на протяжении всей жизни. Кто-то скажет, ну я буду бизнесменом, там у меня все будет проще, там меня все будут слушаться. Знаете, для того, чтобы грамотно давать указания, надо сначала научиться эти указания выполнять. Между прочим, человек, который не научился выполнять указания, человек, который не был на этом первом уровне, на этой первой ступени, скорее всего, не сможет грамотно дать указания. Он просто не понимает, чего требует от людей. Он никогда в этом не был. Он не может представить себе это с другой стороны. Самыми неприятными начальниками оказываются те, кто по какой-то причине никогда не был подчиненными. Итак, еще раз, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Давайте разберемся с этим стихом постепенно. Да, мы уже говорили о том, что этого требует справедливость. Можно переводить как «это праведно», «это Божие дело». Вспомните, пожалуйста, как Иисус в своем детстве и в подростковом возрасте проявляет послушание Иосифу и Марии. Мы об этом читаем, например, в Евангелии от Луки. Но здесь нужно сказать еще две очень важные вещи. Во-первых, предполагается, что Павел говорит о христианской семье. Дело в том, что именно о таком доме, о такой семье уже говорилось, начиная с 5 главы послания к Ефесянам. Отношения между мужем и женой, которые описаны здесь, а еще до этого, еще раньше, отношения между верующими людьми, которые описаны здесь, просто не дают другого способа, другой возможности для толкования. Это именно христианский дом, христианская семья. Также и сфера послушания родителям определяется именно как в Господе, повинуйтесь родителям в Господе. Это не просто то, что родители находятся в Господе, но все повиновение, все послушание должно быть в Господе. Рассказывают про одного подростка, которому было лет 14-15. Он рос в неверующей семье, к тому же отец его был алкоголиком. Что-то этот отец про Библию и про Бога, конечно, знал, но не так много. И вот этот парень в свои 14 или 15 лет стал христианином. И папаша об этом узнает и говорит: «Ну вот, сынок, ты теперь христианин, значит, ты наконец-то будешь меня слушаться». И сын смотрит на отца и говорит: «Да, папа, конечно, буду. Когда ты тоже будешь христианином, я тебя обязательно стану слушаться». Это очень важный фактор, это послушание в Господе. Это привилегия христианской семьи. Кстати, конечно, послушание необходимо не только в христианской семье. Послушание необходимо в любой семье для того, чтобы ребенок рос, для того, чтобы ребенок развивался. В конце концов, для того, чтобы хранить ребенка от каких-то проблем. Но там другая мотивация, другие поводы для этого послушания. Если говорить о нехристианской семье, понимаете, далеко не всегда есть возможность давать объяснения, и уж тем более не всегда есть возможность голосовать за какое-то решение. Если человеку угрожает опасность, нет смысла спрашивать его: «Вот вы предпочитаете вот так поступить или поступить так?» Ему просто нужно сказать, что делать, и он слушается, он выполняет это дело, делает именно то, что ему говорят в данном случае. Он принимает приказ. То же самое, кстати, бывает и в работе. Бывают проекты или ситуации в решении задач, когда кто-то должен просто иметь возможность, кто-то иметь должен право сказать, как есть, и чтобы ему при этом не противоречили. Он, конечно, берет на себя ответственность тоже, но он обеспечивает дальнейшее развитие проекта. В тех случаях, когда голосование или попытки голосовать, или попытки что-то обсуждать, задавать вопросы, проводить пресс-конференцию, этот проект могли бы просто отложить в сторону или даже загубить. Если на корабле опасность, если корабль проходит через бурю, через шторм, есть капитан. Капитан не будет советоваться с матросами о том, как ему поступать. И матрос, который противоречит капитану, и уж тем более противоречит в этой ситуации, звание матроса просто недостоин. То же самое и дома, в частности, в нехристианской семье. Но если хотя бы один из родителей христианин, верующий человек, его вера уже имеет определенное воздействие, и я скажу, очень важное воздействие на детей. 14 стих 7 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Я думаю, что мы не можем до конца объяснить значение этого стиха. Однако мы понимаем, что если хотя бы один родитель верующий, то через это есть определенное действие на детей. Ну и еще одно очень важное замечание. Слово «повинуйтесь», которое используется здесь, это не то же слово, которое используется в 5 главе 22 стихе. Там речь идет о жене, которая отвечает на инициативу мужа, на любовь мужа, на заботу мужа, на действия мужа. Здесь же конкретное слово, которое означает «повиноваться», «быть послушным». Так что это, конечно, именно послушание, а не просто уважение, которое в любом случае ребенок проявляет к родителям. Жена занимает по отношению к мужу равное положение. И различия, которые здесь есть, это только различия, касающиеся организации семьи, устройства такого организационного. Ну, а ребенок слушается так, как слушается и раб, слуга. Мы еще будем читать в 5 стихе, там тоже слово: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти» и так далее. Вот это тоже слово. Послушание детей родителям – это проявление Божьего действия, но с другой стороны, непослушание детей родителям – это, ну, пожалуй, высшая форма неправедности, которая существует в мире. Говоря о последних днях, апостол Павел во втором послании Тимофею пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны» и так далее. Вот непокорность родителям – это один из характерных признаков людей последнего времени. Но и здесь тоже надо оговориться, потому что если вы, особенно если вы растите, воспитываете сына, то нужно понимать, что приходит время, когда сын начинает жить своей жизнью. Он начинает активно противостоять вам, родителям, потому что пришло время для него отделиться от вас и создать свою собственную семью. Он же не будет маменьким сыночком и жить с вами, и зависеть от вас на протяжении всей своей жизни. Такой момент придет, и к этому нужно быть готовым. Но вот с самого начала важно, чтобы ребенок был послушным. Нельзя позволять ему занимать центральное место в жизни семьи. Нельзя, чтобы все крутилось вокруг ребенка. Бог сделал так, чтобы дети подчинялись родителям, и родители имеют полное право, полную возможность и обязанность даже этого подчинения требовать. Я помню, как был в гостях в одной семье. Там был двухлетний ребенок, он постоянно привлекал к себе внимание. Мы с отцом семейства не могли даже поговорить, потому что ребенок его постоянно отвлекал. И отец говорит: «Я не могу его себе подчинить, не получается никак». Скорее, не получается, а просто человек не понимает важности этого, не пытается, он не хочет это делать. Ну и дальше обетование. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Это ветхозаветная заповедь, как вы помните. И мы понимаем, что ветхозаветные заповеди, с одной стороны, не являются непосредственным законом для христиан. Однако по смыслу, по сути, они работают и сегодня. Более того, почти все 10 заповедей, за одним исключением, повторяются и в Новом Завете. То есть нам, новозаветным христианам, даны те же заповеди. Единственное исключение – это заповедь о субботе. Ее в Новом Завете нет. Я понимаю, что будут гневные комментарии по этому поводу, но покажите заповедь, не описание, а именно заповедь о субботе, и покажите мне, пожалуйста, ее в Новом Завете. Заповедь же об отношениях с отцом и матерью, конечно же, дана и в Ветхом, и в Новом Завете. Вот здесь она повторяется перед нами в 6 главе 1 стихе. И у этой заповеди, у послушания этой заповеди, есть конкретные последствия. Кстати, есть в Библии, по крайней мере, два примера того, что происходит, когда человек не послушен этой заповеди. Это люди, которые не слушались родителей и умерли в молодом возрасте. Конкретно это Самсон и Авессалом. Самсон, тот самый, о котором говорится в книге Судей, умер в молодости, причем, как сегодня мы бы сказали, трагически погиб. Кто-то скажет также геройски погиб, но это зависит от вашего взгляда на Самсона. Произошло с ним все это, потому что он не последовал заповеди, он не почитал родителей. И, читая рассказ о Самсоне в книге Судей, мы в этом убеждаемся. Ну и еще сын Давида, один из сыновей Давида, Авессалом, тот, который, кстати, должен был бы стать правителем, царем. Давид мечтал, чтобы именно Авессалом правил после него. Однако Авессалом так и не стал царем по той же причине, по причине своего непослушания, неповиновения Давиду.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Thank you.
есть у этого вопроса и другая сторона. Мы с вами говорили о послушании детей по отношению к родителям, а дальше отношение родителей к детям. И вы, отцы, я думаю, что в это можно включать и матерей, но все-таки основная ответственность за семью лежит на отце, поэтому говорится «вы, отцы». Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Не раздражайте, то есть не провоцируйте на гнев. Вот интересно, если первый стих – это цитата из закона Моисеева, то четвертый таковой цитатой не является, потому что в законе такой заповеди нет. Но в Новом Завете появляется совместная ответственность. Родитель не имеет права вымещать свою злобу или свое дурное настроение на ребенке. Его дело – учить ребенка истинам Писания и проявлять эти истины в своей практической жизни. Не провоцируйте ребенка на гнев. Не живите так, что ваше слово расходится с вашим делом. Не вымещайте на ребенке вашу злость, не вымещайте на ребенке ваше недовольство. Да, есть много того, чем вы можете быть недовольны, но ребенок – это не тот человек, на котором нужно это вымещать. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Нужно понимать, что это воспитание предполагает также и наказание. Я знаю, что тема эта не популярна, однако, читая Священное Писание, мы с вами видим важность наказания и физического тоже. Ну, например, книга Притчи, 19 глава, 18 стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Дело в том, что ребята, парни особенно, тут, конечно, сыновья прежде всего, порой кричат «убивают», когда на самом деле ничего с ними не происходит. А если это не пресечь в детстве, это продолжается и во взрослой жизни. Вы можете найти немало роликов в Ютубе, где вы видите, что с человеком не происходит ну ничего страшного, а кричит он, как будто действительно убивают. Наказание нужно, без него обойтись невозможно. А почему? Ну, потому что глупость, и мы об этом еще будем говорить, когда дойдем до книги Притчи, глупость заложена в каждом человеке по причине нашего грехопадения. Книга Притчи, продолжаем читать здесь. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Опять-таки, это наказание не потому, что человек вышел из себя, не потому, что родитель в таком гневе. Нет, если он наказывает во гневе, тогда это наказание недопустимо. Оно не несет той функции, той пользы, которую должно было бы приносить. Несколько позже, Притчи, 23 глава, 13 стих. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет». Ну, понятно, что нужно соизмерять, что называется, силы, соизмерять с ситуацией все это. Но если правильно наказывать, то ребенок не просто останется в живых, а ничего плохого с ним не произойдет. Наказание становится недопустимым, когда человек наказывает, потому что вышел из себя. Вот тогда лучше к ребенку действительно не приближаться. Притчи 29 глава 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Вот это неготовность наша, родительская, наказывать ребенка, это неготовность брать на себя ответственность. Это на самом деле далеко не любовь и не забота. Это именно то небрежение, о котором говорится здесь. И через один стих, то есть стих 17, 23 главы, «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Ну, а если наказывать не будешь, то это будет уже не радость, не покой, это будет стыд. Очень важно также, чтобы кто-то из родителей имел возможность привести ребенка к покаянию, имел возможность привести ребенка ко Христу. И надо понимать, что именно наши дети – это первая наша ответственность, основная ответственность. Ведь мы, как служители церкви, порой начинаем заботиться о ком угодно. Нас волнуют совершенно незнакомые нам люди, и мы игнорируем собственных детей. Мы воспитываем чужих детей, забывая о своих. И еще. Наказание должно быть от Господа или в Господе. Тоже это определенная сфера, когда наказание из-за злости, из-за бешенства родителей, из-за каких-то других низменных чувств, которые начинают проявляться, это наказание к Господу не имеет никакого отношения. Не об этом говорит апостол Павел. Кто-то может упрекнуть нас, ну как, мы тут за физическое наказание? Нет. Физическое наказание само по себе может быть очень-очень страшным. И оно недопустимо само по себе. Но мы за наказание в Господе. Для каких-то детей это бывает более необходимо, для других менее необходимо. Но место для такого наказания есть в воспитании любого ребенка. Ну и, наконец, мы переходим с вами к следующему подразделу. Это 5 стих. Речь идет о рабах и о христианстве на рабочем месте. Я прочитаю 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Это еще один пласт, еще один аспект наших взаимоотношений. Это отношения на работе. Кто-то скажет, ну, у нас рабства давно нет. Да, рабства у нас нет, но есть отношения на работе. Я думаю, что слова апостола Павла к этим отношениям вполне применимы. Тема эта очень большая. И у нас сейчас на это нет времени. Мы оставим этот разговор на следующий раз. Но пока, для того, чтобы был контекст, прочитаю вывод, который мы находим в 9 стихе. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, теперь внимание, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Вот это не только другая сторона отношений между работниками и работодателями, это также другая сторона всей этой истории, которую мы читали в 5-6 главах. То, что над всеми нами Господь. И вот этот факт действительно определяет нашу жизнь, он влияет на то, как мы поступаем, на то, что мы делаем. Я хочу сразу оговориться. Опять-таки, это относится к взаимоотношениям работников-христиан и начальников-христиан. Здесь действительно действуют обе стороны, и очень важно, чтобы это было понято. Все-таки, если у вас неверующий работодатель, то выстраивать отношения с ним в Господе вы не сможете. К сожалению, в таких случаях даже иногда приходится выстраивать отношения в суде. Не хотелось бы, чтобы это было так, но это бывает. Верующий коллектив – это особые благословения, но и особые испытания тоже. Как-то получается, причем не только в нашей стране, но и во всем мире, что зачастую в верующих коллективах меньше платят. Но это с лихвой компенсируется. Я разговаривал недавно с одной женщиной, которая работала в христианской организации. Она была очень недовольна, потому что зарплата маленькая. Она понимала, что при своей квалификации в другом месте заработает больше. И вот она уволилась из этой организации, пошла на другое место. Стала получать больше, но потом где-то через полгода вернулась обратно в то место, где работала раньше. И на собеседовании, на повторно, вот на этой встрече ее спрашивают, что побудило вас вернуться? Вы же понимаете, что вот вы хотели более высокую зарплату, Здесь ее не будет. И она говорит, я теперь готова на более низкую зарплату или на прежнюю мою зарплату ради того климата, который есть в нашем коллективе, в нашем офисе. Ее взяли на работу, но, конечно, зарплата не повысилась, зарплата, напротив, снизилась. Это не история, знаете, как вот истории бывают всегда, happy end, да, счастливый конец. Но все-таки конец этой истории для нее был счастливым. Она меньше получала денег, но работала в организации, в которой ей было уютно работать. И когда мы с вами говорим о христианстве, есть вопрос, который часто задают. Это вопрос, как проявить свое христианство? Как проявить то, что вы христианин? Так вот, лучший способ проявить свое христианство на практике в отношениях с нашими самыми близкими людьми. Дома, на учебе, на работе. Поэтому стихи, которые мы сегодня начали читать, конечно, прежде всего относятся именно к христианским отношениям. Верующие начальники, верующие подчиненные. Но до определенной степени он может быть приемлем и в любом другом месте. 9 стих еще раз. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия», ну, то есть, который не смотрит на личности, который не выделяет одних более, чем других. Одно время нас постоянно учили, что вот рабочие должны добиваться будущих свобод. В такой системе рабочие возвышались, а руководство принижалось. Бывают и другие взгляды, когда рабочих воспринимают как быдло, и тогда руководство — это лучшие люди. И то, и другое противоречит Божьей воле. Чего же хочет Бог? И что Он приготовил с вами для нас и чего ожидает от нас? Об этом поговорим в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот просил я, друзья, написать добрые слова, причем по-настоящему добрые слова. Отозвались вы, и это здорово. Мы сейчас эти слова прочитаем. Сегодня даже не столько вопросы, сколько ваши комментарии. Ну и в комментариях видны интересные моменты, то, что для вас важно. Я, кстати, прежде чем читать комментарии, скажу вот о чем. Есть такая забава мужская. На мужских встречах, да даже на христианских мужских встречах надо тоже, но и на нехристианских уж тем более, перемывать кости женам. Да, вот такая вот мужская история. Да, вот у меня жена такая, у меня такая, и каждый соревнуется в том, насколько у него, зараза, жена. Оказывается, такая же задача, такая же ситуация бывает и у женщин, когда они соберутся между собой, вот они перемывают косточки мужьям. Я вспоминаю историю, которую мне рассказывала моя жена, когда она попала на такую встречу, это была не христианская встреча, и началось вот это вот, а вот тому это, а вот тому это, вот тому это. А мы тогда недавно только вот поженились, незадолго до этого вступили в брак, вот, и она говорит, ну, на меня смотрит, и типа, а ты-то что-то про своего скажешь. Она говорит, а мой хороший, я его люблю. На нее так посмотрели, говорит, да ну, это вы еще в браке мало жили. Вот я надеюсь и молюсь, чтобы каждый из нас мог такое сказать, я его люблю, и больше, когда больше времени прошло в браке. Давайте посмотрим, что у нас здесь пишут, что вы пишете. Пишет Арис Мирзалиев. Моя жена всегда, когда я прихожу с работы, встречает меня с улыбкой. Хотя я и не христианин, но я рад, что моя жена всегда провожает и встречает меня с улыбкой. Это для меня самый большой дар Бога. Вот это, между прочим, про житие, которым приобретать, да? Вот для него это важно. Провожает и встречает с улыбкой. Жена его ценит. он признается при этом, что он не христианин, но для него это важно, и он признает жену как дар Бога. Это очень серьезный шаг. Пишет Лариса Лютова, постоянно наша слушательница. Ну, если мы вместе, значит, Господь свел нас для того, чтобы увидеть друг в друге что-то заветное. У меня муж хороший, многое может сделать и делает своими руками. Отзывчивый на просьбы. Не все гладко, конечно, в жизни было, но, слава Богу, вместе. Вот эта вот идея про то, что не все гладко, но мы это преодолели, но мы прошли, мы пошли дальше, и, слава Богу, вместе, она во многих ваших отзывах отражается. Верность, так пишет она, пишет Оксана Белоусова, верность всегда, несмотря на трудности, хорошая в моем муже. Вот верность всегда, несмотря на трудности. И верность, и трудности. Да? Александра Элитова. Хочу отметить, что через мужа мне очень многое говорит Господь. Исправляет меня и ободряет, когда надо. Да, вот важная история тоже. Галина пишет, Земчихина. Приветствую, дорогие. Господь благословил меня мужем. Бог действует во мне через моего Олега. Он не ходит в церковь, но лучше многих христиан. Прекрасный сын и отец. Вот такая вот история. И Галина при этом растет, растет во Христе. Я думаю, что в этой ситуации, кстати, ваш муж не претендует на духовную власть, на духовный авторитет, потому что он его не имеет. Но другой авторитет, авторитет по жизни, авторитет по-человечески, он для вас имеет и очень высокий. Проблемы начинаются, и, кстати, в обсуждениях вы отмечали этот момент, проблемы начинаются тогда, когда человек, не знающий Бога, не имеющий права претендовать на духовный авторитет, вот начинает на этот авторитет претендовать. Дальше у нас Ольга Каракчиева-Соколовская пишет. «Возлюбленный, мы 20 лет в браке. Он самый драгоценный подарок мне от Господа. Ради семьи он перевернет мир. Он очень терпеливый, трудолюбивый, хозяйственный и любящий Господа муж». Вот такая вот история. И опять... Это с годами становится, хороший брак, с годами становится все ярче. Да? Вот, бывают моменты, бывают проблемы, но они решаются. Оксана Кабанова пишет, «Мой муж всегда с уважением относится ко мне, благодарит, когда я ему помогаю по служению, говорит часто, что любит меня дома». Что любит меня дома, а не при всех, как на показ. Тут, кстати, важную вещь Оксана отмечает. Да, вот одно дело спеть там песню, когда мужчины поздравляют женщин с 8 марта. Вот, ну как же, нужно быть одним из всех, да. Вот, а другое дело сказать искренне, сказать лично дома. И дальше Оксана продолжает. «И я понимаю, что все хорошее в нем от того, что он здраво принимает библейское учение и служит жизнью Богу». Тут интересно, что пишут люди, которые раньше нам никогда не писали. Вот, в частности, от Оксаны. Я не помню, что были раньше комментарии, но, по крайней мере, я их не видел. Вот, спасибо большое. Александра пишет, послушание во всем. Дома, в церкви, на работе, на службе и прочее. Кстати, через послушание приходит рост, мое мнение. Не глупая податливость и бесхарактерность, а именно послушание. Вот это, кстати, да, действительно важная история, важное замечание. Это даже два важных замечания. Во-первых, про рост, который приходит через послушание. Во-вторых, то, что вы различаете вот эти две вещи, глупую податливость и разумное послушание. Илья пишет, как в тему, вчера имел неосторожность грубо ответить жене, и тут ваша программа. Моя жена так ревностно поклоняется Господу, что заражает и меня, когда я унываю. Слава Богу за нее. Вот, жены дорогие, слышите? Вот слышите, да? Это важно, это для вас, между прочим. Вот, особенно, когда хочется побурчать. Вот, Анжела пишет, Анжела Кудрявцева, закончился запас слов плохо, здесь нет запятых, закончился запас слов. Плохо больше не говорю о бывшем муже. Да. Олеся Рябкова пишет: слава Богу за мужа. Аминь. Вот кому-то это покажется каким-то приторным немножко, да? Но вы знаете что? В нашем мире, где столько всякого мусора проливается, да, сколько всяких помоев, это нужно, это очень важно. Я не знаю, впору сделать передачу, давайте говорить хорошие слова от сердца. Я понимаю, что там начнется какая-то банальность тоже. Но иногда это очень-очень нужно, этого очень не хватает именно в нашем мире. Вот, Анна пишет: мой муж, если честно, очень хороший, ни к чему не придирается. Вот кажется, сама виновата в том, что я его не люблю. Я его приворожила, как мне быть? Давайте мы к этому вопросу вернемся, потому что, ну, тут на самом деле много всего сразу. Как это работает? Вот вы про что, Анна? Вы это зачем? Да, извините, даже так, вы приворожили, вы отворожите, но есть более важная вещь — обратиться к Богу и искать воли Божией, в молитве обратиться к Богу, потому что то, что вы сказали только что, вы пишете: мой муж хороший, я сама виновата. Знаете, прежде чем что-то делать, нужно дрова разобрать. Нужно вот и даже не дрова, а вот этот вот бурелом, эти ветки наломанные разобрать. Я очень надеюсь и буду молиться, чтобы вы нашли людей, которые, или человека, пастора, служителя, который вам поможет в этом разобраться. Если хотите, вы можете написать либо в комментарии, я надеюсь, что наши помощники, наши волонтеры помогут вам найти человека, с которым можете по этому поводу говорить. Это очень серьезно. Быстро на это не отвечается. Но Божьей милости искать. Потому что иначе ничего не получится в принципе. Наталья Тихонова пишет: супер, как мне понравились свидетельства семей. Здесь есть вот какая еще история. Тут было одно свидетельство. Помните, да, женщина писала про своего бывшего мужа, про то, как она изменила, даже не столько изменила отношения, она просто приняла решение. Я даже в этой ситуации, я не буду плохо говорить о бывшем муже. Вот я не буду. Я решила этого не делать. И действительно, очень часто отсюда и вот идет начало того, что мы делаем. Я принимаю решение, принять решение служить Богу. Да, я и дом мой будем служить Господу. Я не буду говорить про моего мужа плохо, даже про бывшего. Ирина пишет: мы давно в браке, были разные периоды, очень долго притирались друг к другу, хотя оба верующие. Но чем дольше живем, тем больше я люблю своего мужа и ценю, понимаю, что он самый близкий человек на свете для меня. С ним можно поговорить о том, что меня тревожит. Он всегда выслушает и поддержит. И с годами он стал более ласковым и понимающим, что ли. В общем, самый родной. Спасибо Богу за него. Одна женщина написала про своего мужа. Они незадолго до этого вступили в брак. Вот. И пишет она письмо, ответ человеку, ну, у которого молодость, да, у которого к ней были какие-то чувства, пылкие чувства. И вот она ему пишет про того, кто стал его мужем, ее мужем. А он ей написал: ну, он же такой сякой, розетокий. А она отвечает: да, он несовершенный. Но он именно такой, какой нужен мне с Божьей точки зрения. Ну, тем более, что я ведь тоже несовершенная. Ты это знаешь? Это важная история. Давайте вот это оставим в сердце, потому что, ну, иначе начинается вот этот поиск принца на белом коне, а должен быть поиск Бога и служение Ему. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...